Знаете, меня сестра Людмила спросила, могу ли я, она перед служением спросила, могу ли я пойти за кафедру. И она в такой тревоге сейчас опять меня спросила, могу ли я пойти. Конечно, сестра Людмила, можно здесь, здесь, с этой стороны, так. Если вам не понравится, можно ее отодвинуть чуть-чуть. Пускай Бог благословит вас.
Спасибо. Дорогие друзья, я приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. И могу порадоваться вместе с вами этой встрече с некоторыми не первый раз, с многими, со многими из вас первый раз. Вы не удивляетесь тому, что я спросила еще раз вашего пастора, могу я стать за кафедру? Вы знаете, я уже более 10 лет в поездках миссионерских по разным республикам и государствам теперь бывшего Советского Союза. И однажды мне сказали, знаете что, Людмила Михайловна, вы, кажется, не очень разборчивы в выборе друзей. Может быть. Почему? Потому что можно удивляться, куда вы только не идете, в какие только церкви, с какими только понятиями. Как это понять? Дело в том, друзья, что книги, из-за которых, собственно, и по вине которых я сейчас стою перед вами, разошлись в разные республики, в разные страны, не только бывший Советский Союз, и в самые разные церкви, самых разных понятий, разных доминаций и конфессий, разного образа служения. И потому один Господь знает, кто в вечности предстанет пред Ним, как Его дитя. И потому я иду ко всем. Я не судья, я не знаю, кого Бог уполномочил стать судьёю, говоря, эти пойдут туда, а эти туда. Вечность покажет. Почему же я спросила еще раз, я могу встать за кафедру, за 10 лет мне много пришлось встретиться. Однажды я встала вот так, около кафедры. Знаете почему? Потому что, вы знаете, в Писании есть такое слово. Жены в церкви да молчат. Одна сестра мне сказала, в нашей церкви закрыли нам рты и одели косынки. В этом состоит все наше христианство. Я. Да, каждый может иметь свое мнение. Так вот, когда я вот так встала рядом с кафедрой, потому что я не знаю часто, что встретит меня, когда я приду в ту или в другую церковь. Ведь понятия разные. Мне сказали, ну что вы, Людмила Михайловна, встаньте так. Хорошо. В следующий раз я встала так. Ко мне подошли и сказали, какое вы имели право встать за кафедру. Вы, женщина, в юбке. Я сказала, извините, а как мне надо было встать? Вам надо было встать рядом с кафедрой. Вот поэтому я спрашиваю, как мне в этот раз встать? Я готова так, как это принято у вас. Но если мне разрешили сегодня встать за кафедру, она у вас, правда, очень скромная, и хоть я очень маленькая, вы будете видеть меня. Иногда такие кафедры, что люди видят только мою голову или мой нос. Дорогие друзья, я действительно рада, что могу быть и общаться с людьми самых разных понятий. И так постепенно что-то пересматривать, что-то переоценивать, что-то оценивать заново, продолжая искать живого Бога в своей собственной, личной, духовной, христианской жизни. Меня сегодня попросили или предложили рассказать свое свидетельство и связать со Словом Божьим, которое лежит у меня на сердце. Именно это было утром у меня на сердце, когда я мысленно обратилась к Господу в молитве. Господи, что ты ждешь сегодня от меня? Я не знаю людей, перед которыми я буду стоять сегодня. Ты один знаешь их, и ты один знаешь меня. И у меня легло одно на сердце. Рассказать свое свидетельство, но оно у меня такое, друзья, что мне однажды только 4 часа хватило, это было в Израиле, чтобы рассказать так подробно, как они просили. Я сегодня не буду так долго вас задерживать, но постараюсь, чтобы связать с тем словом, которым Господь положил мне на сердце, рассказать путь своих исканий, которые меня, собственно, и привели к написанию этих 3 книг, Я не знаю, читали ли вы их, знакомы ли они вам. Можно мне попросить вас поднять руки, кто? О, ну все, тогда мне большая часть отпадает, чтобы вам рассказывать. Потому что вы многое прочитали. С чего начать свое свидетельство? Пожалуй, с того, что я родилась в семье христиан. Поэтому всю жизнь христианка. Сейчас я уже не молода, я уже старая. В таком возрасте многие являются уже бабушками. Ну, для тех, кому очень интересно знать, сколько мне лет, мне 52 года. Это уже что-то. Я вспоминаю, как я думала в 18 лет, потом в 20, потом в 30, потом в 40. Сейчас порой улыбаюсь своим представлениям, своим мыслям, своим взглядом в 20 и 30 лет. Наверное, если Бог даст, я доживу до 70, я, может быть, буду улыбаться тому, как думаю и понимаю сегодня. Друзья, я сейчас стою перед вами не как какой-то особенный человек. Хотя часто я мысленно улыбаюсь, когда бываю в миссионерских поездках. Правда, раньше я стояла в качестве в основном переводчицы, переводя с немецкого на русский миссионеров, которые приезжали в бывший Советский Союз. Так вот, я хочу сказать, что я не стою перед вами сейчас как какая-то особенная. Когда мы бывали в поездках, и мы входили в зал, большие мужчины, мужи Божии, проповедники, люди спрашивали, где Людмила Плет? Я даже этот шепот слышала, проходя по рядам. Да вон та, маленькая, такая маленькая. Да, Бог не смотрит на рост внешний. Знаете, я всегда страдала, что я маленькая. Хотя мама меня всегда утешала и говорила в шутку, доченька, не переживай. Маленькая собачка, да, старости щенок. Так что я часто выгляжу, может быть, моложе, потому что я маленькая. Так вот, я переживала, что я маленькая, но с другой стороны, я понимала, что я не вырасту, но я хотела духовного роста. И вот это делало меня, христианку, родившейся в семье христиан, очень и очень несчастной. Почему? Я вам сейчас расскажу. У вас есть часы, я буду смотреть, чтобы хоть как-то постараться уложиться. Но можно мне обратиться сначала к вам с просьбой? Можете вы подняться и со мной вместе помолиться, чтобы вот эти ничтожные уста Бог сделал, как когда-то, однажды, устами ослицы, через которую говорил к пророку великий и живой Бог. Господь мой, Господь наш, Отец, Господь господствующий, мы стоим сейчас перед Тобой, и Ты один только знаешь, какими мы стоим. Мы можем себя оценивать так или иначе, мы можем думать о себе так или так, но важно то, как думаешь о нас Ты, и какими в свете Твоем видишь нас Ты. Яви нам милость, Господь, чтобы мы однажды увидели себя так, как видишь нас Ты, а не как видим мы себя или друг друга. Потому что именно это будет решающим, когда мы предстанем однажды пред Тобою лицом к лицу. Мы можем многое тогда говорить, но все это будет ничто. Возможно, Ты скажешь только одно слово – и это будет определяющим нашу вечность. Господь, мы просим Тебя, будь с нами сейчас. Ты знаешь эти души, которые собрались. Ты знаешь, почему они пришли и для чего Ты кого-то сюда-то привел. Во имя Твое Святое, пройди по нашим рядам. Подойди к тем сердцам, которые стонут, плачут, ищут Тебя. Которые, может быть, внешне радостны, а внутри печальны. Господь, утеши их, ободри их. Скажи то этим душам, в чем они нуждаются. Не я, ты сделай это, Господь. А ты знаешь эти души, как никто другой. Мы передаем этот вечер в твои святые руки. Руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, друзья, за вашу поддержку в молитве. Для меня всегда важно говорить не то, что я хотела бы сказать, а то, что хочет сказать Господь. Пусть моими устами немощного сосуда одной женщины. Уж если Господь через ослицу однажды мог заговорить, наверное, Он может употребить и уста женщины. Итак, я была очень несчастна в своем христианстве. Вы можете спросить, почему? Я с детства знала все истории, которые может запомнить ребенок, о которых рассказывали мне родители и о которых я слышала на собрании. Родители нас, детей, нас было шестеро, я была вторая в семье, брали с собой на собрание, я ходила. Родители становились на колени и молились, и я становилась и молилась. Друзья, лето 17-18, для меня моя вера была не вера в Бога, которого я знала, который был для меня живой личностью. Это была вера в вероисповедание моих родителей, в религию моих отцов. Это все. Так проходили годы. Человеческая моя жизнь складывалась блестяще. Я закончила с отличием школу, получила медаль, сразу же поступила в медицинский институт. Чудом, я бы сказала, то были трудные годы, многие, прямо сказать, вылетали из институтов. Бог даровал мне милость, я закончила институт. Мне сразу же предложили работу в аспирантуре. Бог повел иначе. Я уехала в Сибирь. И там дальше послали меня учиться. Я закончила второй институт экспертизы и стала врачом-экспертом, будучи уже врачом-терапевтом. Мне предлагали сразу же начать научную работу. Вы думаете, почему я рассказываю? Чтобы сказать, чего я достигла или чего я могла бы достичь? Нет. Друзья, жизнь моя и профессиональная карьера складывалась и могла бы сложиться блестяще. Но это не делает человека счастливым. В 24 года, находясь в Сибири, у Байкала, в Иркутской области, занимая высокую должность, работая на многих работах, я вдруг поняла, я больше так не могу. Я не забуду тот вечер, когда я одна, находясь 2 года в этом городе, потому что это был небольшой городок у Байкала, и там не было верующих, кроме свидетелей Иеговы. И потому 2 года я была в полном одиночестве. И помню, это было, когда мне исполнилось 24 года. Я упала пред Господом на колени после двухнедельного молчания пред Богом. Я молилась, а Бог молчал. Я взывала, а Он не отвечал. Я не знаю, говорю ли я вам понятные вещи сейчас. Некоторых, на некоторых посмотришь, кажется, у них никогда не было в жизни христианской духовных таких моментов. У меня их было много. Так вот, это тоже был момент. Мне казалось, что надо мной не открытое небо, а свинцовый потолок, о который слова моей молитвы ударяются и опускаются снова ко мне. И тогда я сказала: Господь, я научена Тебе. Я знаю, что Ты есть. И я буду верить, что Ты есть. Но прости меня. С этого момента я оставляю Тебя и ухожу. 24 года мне было тогда. Итак, 28 лет тому назад. Вы можете подумать, почему? Всю жизнь христианка. Мне говорили, что тебе надо. Ты имеешь все благословения, ты имеешь дарование от Господа. Что тебе не хватает? Знаете, чего мне не хватало, о чем я плакала? Когда часто после собраний падала в подушку в своей комнате и рыдала, так приглушая свои рыдания, чтобы родители не слышали. Я говорила: Господь, я больше так не смогу. Я не смогу играть только роль. Я не смогу играть роль христианки всю жизнь. Я не смогу вот так всю жизнь играть этот благочестивый спектакль. Друзья, если вы слышите меня, не смущайтесь. Вот такая я была. Слава Богу, если из вас многие не такие. Полные радости и ликования. Я не была такой. Некоторых это смущало, моих родителей тоже. Но в душе моей не было истинного мира. Не было истинной радости. Я могла радоваться на собрании, когда все вроде бы радовались. А когда приходила домой, я задавала себе вопрос. Что ты делала, Людмила? Играла спектакль? Или это была действительно радость, исходящая из глубины твоего сердца? И если я была честная самой собой, я говорила, да, Господь, это был спектакль. Вот почему я говорила тогда, в 24 года, Господь, я не смогу всю жизнь быть артисткой. Я могу прекрасно свидетельствовать другим, я могу, может быть, рассказывать так стихотворение, что плачут другие, но только ты видишь, когда плачу я от отчаяния, что до этого возраста я тебя так и не нашла. В России были хорошие христианские псалмы в пору моей юности. В одном из таких псалмов, я помню, были слова такие: «Бога легко искать, Бога легко найти». Кто-нибудь помнит такой псалм? Вы знаете, я думала тоже так, но жизнь моя складывалась иначе. Я трудно искала Господа, я трудно Его нашла. И когда я читаю Библию, я не нахожу, чтобы истинные мужи Божии, пророки, служители и служительницы Божии легко находили Господа. Через какую борьбу, через какие страдания и муки, через какие преследования они проходили, прежде чем находили. Знаете, я не знаю, у вас может быть иначе. Я не знаю, разные, возможно, бывают христиане. Но моя жизнь была вот такой, трудного поиска. После принятия водного крещения 18 лет начался, собственно, тот поиск, который спустя 20 лет, в 38 лет, привел меня к встрече с тем пробуждением, о котором написаны книги, вы сказали, многие читали их. У меня были большие возможности, я могла много ездить по стране, России, Украине и так далее. И я искала, искала, искала. Я вовсе не хочу этим сказать, друзья, что в то время не было церквей, где бы я получила удовлетворение духовное и нашла то, в чем нуждалась моя душа. Нет, у Бога просто был свой определенный план. И еще один псалм, любимый псалм моей юности. Я его прочитаю, можно вам? Я думаю, вы поймете, потому что в словах этого псалма, собственно, крик моей души в годы моей юности. Господи, я не хочу полуверы. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу полужизни. Лучше мне умереть. Вы знаете, было время, когда я пыталась говорить о своих исканиях. Но когда видела, что меня не понимали, я просто перестала говорить. И шла молча по жизни в поисках цельной жизни во Христе. Опять повторяю. Не знаю, или я какая-то ненормальная. Почему со мной так было? Не знаю. Я действительно было время думала. Людмила, мне тоже говорили. Да что с тобой? Чего тебе надо? Что ты стонешь? Мама говорила, Людмила, я тебя не понимаю. Чего тебе не хватает, ты имеешь все. И потому я была в годы моей юности очень замкнутая. Сейчас полная противоположность. Потому что вся моя жизнь проходит с людьми и постоянное общение с людьми. Но в те годы из меня трудно было выдавить слово. Настолько замкнутой стала я. Из-за своего отчаяния в поисках живого Бога. Вот почему в те годы юности, 18, 20, 22 года, слова вот этой песни были как раз тем криком, о котором я вам сказала. Я не хочу. Извините, я старею. Теперь мне требуются очки. Итак, может быть, кто-то вспомнит, особенно из прежних поколений моего возраста или пожилых людей, вот эту, этот духовный гимн, эту духовную, глубоко, глубокую или содержащую в себе глубокий смысл, христианскую песню. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если служить, так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я умирает. Пламенем в сердце свободном новая жизнь. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Вы понимаете теперь, друзья, почему эта песня была любимой песней моей юности? И Господь ответил, но ответил не так, как я думала и предполагала. Он сказал, хорошо, я дам тебе искомое, я дам тебе то, что ищешь, но будь готова заплатить за это ту цену, чего это стоит. Я тогда не подозревала, друзья, какой будет эта цена. Но это была цена мук исканий, крика Господу, страданий, вопля, глубокого очищения, когда я встретила то, что, собственно, мне не доставало. И потом нового осмысливания и переосмысливания своего христианства. Шли годы, проходили десятилетия, я старела. И вот сейчас, так как я являюсь уже 12 лет душепопечителем, когда ко мне приходят молодые люди, девушки, ребята, или когда приходят седовласые бабушки и дедушки. Я слушаю их и смотрю удивительно, и думаю, удивительно, возраст не определяет духовной зрелости. За 12 лет таких бесед доверительных, когда человек открывает свою душу и наконец-то говорит не то, что он должен сказать для других, а то, что его терзает. Тогда слетают все маски. И тогда душа обнаженная стоит перед тобой, и ты думаешь, как по-разному люди ищут Бога, и как по-разному они Его находят. Иногда стоит перед тобой или сидит 25-летний молодой человек и говорит, скажите, в чем смысл жизни? Я уже несколько лет христианин. Вы знаете, на собрании я прославляю Господа. Я радуюсь, я ликую, я пою в хоре, а я руководитель хора. Но если бы вы знали, Людмила Михайловна, мир моих мыслей, но если бы вы знали, что делаю я ночью, когда меня никто не видит, а через день я опять стою в хоре и славлю Господа. Вы понимаете, почему я терзаюсь? Я говорю, понимаю. И потому я благодарю Господа за эту школу мук и терзаний. Я могу понять тех, кто готов пройти через терзания, но найти живого Бога. Дорогие друзья, интересные были встречи. И каждая встреча с истинно ищущей Господа душой была для меня лично большим благословением. Я всегда удивлялась, как индивидуально Бог работает с каждой душой. 18 лет тому назад, это было декабрь 1983 года, мы уехали с мужем из Эстонии, где жили последние 9 лет перед нашим отъездом в Германию, в городе Кохтла-Ярва. Так что, видите, я тоже к Прибалтике имею какое-то отношение. Мы уехали из Кохтла-Ярвы в Германию. Мне было тогда 35 лет. Мы уже много пережили. Я впервые услышала там, в Эстонии, проповедь о том, что христиане, омытые, как мы здесь читали на стене, кровью Иисуса Христа, нуждаются в очищении своей жизни от грехов и в омытии. Да? Да, но я же приняла водное крещение. У меня было много вопросов по своему вероисповеданию, по христианской жизни, по духовной жизни. Постепенно, год за годом, Господь давал ответы на эти вопросы. И вот тогда, когда мы приехали в Германию в 1986 году, я впервые услышала в Германии проповедь миссионера Эрла Штегена из Южной Африки Кваси Забанту. Когда я его слушала, я думала, что-то в этом есть особенное. И потому 3 года прошло, прежде чем мы смогли поехать туда. Я хотела там побыть. Многое могут нам рассказывать, как и я, собственно. Те, кто приезжает откуда-то, издалека. Из Америки, из Африки, из Австрики, из Австралии, из Германии. Такая, как я. Мы многое можем рассказывать. Но не это важно, не это характеризует нас, что говорим мы вот таким вот залом, а то, какими видят нас дома мой муж, моя жена, мои близкие, мои соседи. Вот это, вот они могут охарактеризовать наше христианство таким, какое оно есть на деле. И поэтому я так хотела, слыша эти проповеди, посмотреть, как они живут. И мы поехали туда. Друзья, находясь там, я поняла, вот это то, что я искала. Это та проповедь, которая мне показала причину моего, если я так могу выразиться, несчастного христианства. Что мне там понравилось? Что грехи, которые, собственно-то, являются причиной, почему часто Бог молчит, что грехи назывались прямо своими именами. И вот тогда я поняла, почему в те годы, о которых я вам рассказывала, Бог не отвечал мне. Я невольно вспомнила слова, которые мы читаем у пророка Исаия. Вы их вспомните, если я вам, пусть недословно, процитирую. Где Господь, обращаясь через Исаию, говорил к своему народу. «Ухо мое не оглохло, не отяжелело, чтобы слышать вас». Вспоминайте эти слова. «Рука моя не сократилась, не стала короче, чтобы миловать вас. Но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас», говорит Господь. Пусть я недословно процитировала эти слова, но в общем-то, они так и написаны. Друзья, вот тогда я поняла, что разделяло меня с живым и святым Богом. Почему Бог свят? Понятие святости неразрывно связано с чистотой. А у меня ее не было. Знаете почему? Потому что при всем внешнем благочестии, при всей внешней хорошести, меня ставили даже в пример как христианку. Мир моих мыслей был нечист. А вы знаете, если обратиться к Писанию внимательно, вчитаться в некоторые его строки, тогда поймешь, что мир мыслей – это самый грязный мир христианина. То, что мы не можем делать, ведь мы же христиане, нельзя. А вот здесь можно. А вот здесь можно. И что мы только в этих местах делаем? Где мы только не бываем? А? Правда ведь? Вот таким был мой мир. И это меня мучило. Вот почему я плакала в подушку, друзья. Я не была свободна. Я была чиста внешне, до образца, а внутренне. В те годы не было такой грязи, которую сейчас видишь повсеместно, увы. В бывшей России и в бывшем Советском Союзе, где раньше все это было табу, под запретом, но делалось за кулисами, в темных комнатах и углах. Но хотя бы, по крайней мере, внешне не было той грязи, того разврата, той аморальности, которую сейчас видишь чуть ли не на каждом углу. Вы знаете, я 10 лет езжу в бывший Советский Союз. За 10 лет на моих глазах он изменился так, что я его больше не узнаю. 10 лет назад, когда мы первый раз приехали в Россию, я тогда с Эрлаштегиным была, невозможно было видеть таких картинок, которые сейчас у вас чуть ли не на каждом углу. И у нас тоже в Германии. Кстати, в Америке, о которой говорят, из Америки идет вся эта грязь. Я почти этого не видела, хотя была там уже несколько раз. Вот удивительно. А у вас мы проехали сейчас. Туда повернешь, целующиеся. Или еще что-нибудь. Ужас. Неужели ничего другого нет? Тогда нас патриотизму влекли. Вы знаете, может быть, это даже лучше, чем то, что разлагает нас. Так вот, тогда по телевизорам не показывали той грязи, которая сейчас показывается. Увы, к несчастью, нашей семье отец купил телевизор. Вот отсюда началась мука моего разума. Я была фантазерка ужасная и романтичная. Сейчас я только улыбаюсь. Если я увидела что-то, рукопожатие или нежный взгляд, я могла развить это так. Не надо объяснять, как. И уйти так далеко, что за этим. Я останавливалась тогда, когда сердце было уже нечисто, осквернённо. И это была самая большая моя беда. Вот почему я плакала. Я знала, у Бога мысли, что дела. Потому-то Евангелие говорит, если только посмотрит мужчина. Да, но он же только посмотрел. Он же даже не прикоснулся. Он ей ничего не сказал, он только посмотрел. Ну и что, она ему понравилась? Ну и что, красивая женщина? Ну и что, это же природа? Да, но Слово Божие называет такого и такую тоже прелюбодеем и прелюбодейцей и блудником. Кто-то мне не симпатичен. Неприятен. Кто-то мне что-то сказал, обидев меня. Медленно нарастает в сердце горечь. Сначала обида, потом горечь, потом злость, а потом ненависть. И что? Это только здесь. Это только здесь. Господи, я же никак не проявила, а я знала, я убийца. Потому что Слово Божие так говорит. Друзья, теперь вы понимаете, почему я мучилась? Я не знаю, может быть, я просто преувеличила. Может, надо было легче относиться к жизни и к жизненным, в общем-то, вещам. Но я благодарю Господа, что Бог мне легких путей не давал. Мне иногда говорят, вы что хотите, чтобы все так? Я говорю, да нет, друзья, я же ведь вам рассказываю только о себе. Может быть, это и привело к тому, что я сейчас стою перед вами, как и перед многими другими залами за эти годы. И говорю, люди, давайте проверим наше христианство. Давайте попробуем оценить его не так, как видим мы, а так, как видит его Слово Божие. А так, как видит нас Господь. Вот почему я об этом так молилась, друзья, сейчас. Господи, даруй нам милость увидеть нас самих твоими глазами, не нашими. Не глазами других, которые нам говорят, ох, радуйся, ликуй, брат. Недавно я встретила с одним высокопоставленным братом, епископом, не здесь, в Германии. Я ему кое-что сказала из тех же своих страдания. Кое-что он понял в любом случае. И он сказал: «Знаешь, Людмила, к сожалению, это часто можно видеть в наши дни. Наше христианство все чаще и больше становится таким. Слава Богу, аллилуйя, ура, вперед!» Друзья, может быть, когда-то это и надо. Я невольно думаю о первых христианах, о тех, кто принял Господа своим Спасителем по проповеди даже не самого Иисуса Христа, а апостолов, Его учеников. Друзья, я думаю, что это были за проповеди в устах апостолов? И что это были за люди, которые могли так верить, как верили эти? Спокойно, мужественно, с пением, не ура, вперед, вперед. Но, Господи, будь с нами. Шли в пасть львам, тиграм, шли на костры, были перепиливаемые. Что давало им такую веру, и что делало их веру такой верой, без многих слов, на деле? Знаете, я ставила себе вопрос: Людмил, а ты бы вышла на арену, видя этих львов? Людмил, как бы ты реагировала, если бы видела, что тебя идут, а там эта пила, которая заживо тебя перепилит, а вокруг толпы безумствующей толпы? Людмила, если бы ты жила в дни царя Нерона и принадлежала к тем христианам, у тебя бы была такая вера, вот так спокойно, так мужественно, с пением, но, пожалуй, другим, чем звучит сейчас на наших устах, идти туда, в пасть львов? Братья, сестры, что делало их веру такой верой? Что это были за проповеди в устах проповедников тех времен, которые делали людей способными спокойно идти в пасть льва? Где эта вера наших отцов? Есть она у нас? Я задаю себе вопрос. Знаете, хоть я уже привыкла за эти 10 лет, но иногда я трепещу, когда подумаю, что мне смотреть в лица и глаза людей. Они что-то ждут. Уйдут они разочарованные. Хоть одна душа получит ответ на крик своей души. Из тех слов, которые я говорю. Я снова и снова спрашиваю: Людмила, какой верой будет вера твоя, когда ты предстанешь пред Господом, когда твои слова не нужны, когда Иисус только глянет на тебя, и ты все поймешь? Ведь мы же предстанем перед Ним. Ты услышишь, Людмила, эти слова: добрый и верный раб. Даже ты, которая столько искала, Бог явил милость, ты нашла. Даже ты, которая стоит перед сотнями, порой тысячами, скажи, ты услышишь эти слова? Вы можете мне сказать: так можно разбить веру. Дорогие друзья, если парой таких слов под вопросом разбивается наша вера и уверенность в спасении, тогда чем скорее она разобьется, тем лучше будет. Тогда, может быть, мы очнемся и поймем, дни-то проходят. Жизнь наша коротка на этой земле. Да, мы пришли на нее для того, чтобы прославить Господа. Но чем? Знаете, какое слово у меня было сегодня на сердце? Мы его находим в послании Филиппийцам, 1 главы. Я даже не буду открывать Библию. Некоторых смущает даже это. Говорят: ты проповедуешь с Библией в руках. Я говорю: проповедовать без Библии вообще невозможно. Но вы знаете, я просто часто рассказываю о себе и о стоне моей души. В надежде, что, может быть, какой-то душе, которая, наедине ставшись с собой, тоже, быть может, стонет. И потому, так как и это ставили в упрек, я просто скажу вам, кто имеет Библию, откройте. Но я вам скажу слова, процитирую, как они написаны. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Апостол Павел говорит в этих словах о том, что для него тот, в кого он верит, что для него Христос. Они звучат так: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Эти короткие слова, друзья, но они так много вмещают. Знаете, я сегодня их прочитала, невольно вспомнила в нашем бюро, это в нашей же квартире, у нас бюро миссии, висят эти слова, только по-немецки написаны. И если с немецкого языка перевести дословно те же слова, которые я вам сказала, знаете, как они вам звучат? Я скажу по-русски, переводя дословно с немецки. Смысл и содержание моей жизни – только Христос, а смерть – это мое приобретение. Смысл и содержание… Цель и содержание моей жизни. Знаете, они еще больше открывают. Правда, в русском переводе удивительно сказано: «Жизнь, ибо жизнь моя – Христос». Одним словом, во Христе заключалась вся его жизнь. Знаете, невольно, когда я езжу по многим церквам, сталкиваюсь с людьми, слушаю их боль, их страдания, их искание Бога, невольно задается вопрос у меня в душе: а чем является для нас Христос? Нашей жизнью, нашей целью, смыслом нашей жизни, всем содержанием этой жизни? Или, простите, друзья, я не в обиду говорю. Считайте, что я скажу сейчас о себе. Было время, когда для меня Христос был ничем иным, как моим хобби воскресным, для воскресных дней. Это было мое занятие. Воскресенье пришло. Ну да, я же христианка, я шла на собрание. Я пела, я делала то, что делали у нас, в нашем служении. Но вы знаете, здесь было холодно, здесь было пусто. Христос не был моей жизнью. В жизни у меня были свои цели, я их могла ставить и достигать. В жизни у меня были мои планы. Не все их, одни осуществились, многие из них. Содержание моей смысли была моя любимая до безумия работа. Врача. И так как Бог видел, что эта работа стала мне моим Богом и моим идолом, Он забрал ее от меня. И вот уже 18 лет я не занимаюсь врачебной деятельностью. И благодарю Господа за это. Он дал, если Он что-то у нас забирает, Он дает большее. Он когда-то сказал моей душе: знаешь то, что мне важнее и в ком я нуждаюсь? Людмила, мне нужны врачи для души. А я лечила тела, а сама была так больна, что 5 раз находилась при смерти. И тогда вспомнили слова невольно, которые мы читаем: «Врач, исцели себя самого». Так и я думаю: «Врач, ты сама себе помочь не можешь, а ты сидишь с умным видом и хочешь помочь другим». Я тогда думала о своей плоти. Я действительно была не раз при смерти. Так вот, друзья, вот кем был для меня раньше Христос. Я не знаю, кем Он для вас является. Дай Бог, чтобы Он вашей целью, смыслом и содержанием жизни стал. У меня не всегда было так. Я сейчас хочу. Годы так быстро летят. Те, кто в моем возрасте или старше меня, вы, наверное, подтвердите мои слова, что до 30, ой, до 20 годы ползут. До 30 идут. До 40 бегут, после 40, а еще больше после 50, летят к своему концу. Что наша жизнь? Написано: жизни нашей лет 70, при большей крепости 80, да? И эти 70-80 лет, а сколько живут 50 и 60, не 80? Друзья мои, братья и сестры, Это жизнь в эти годы, в этот промежуток, пусть даже 80 лет. Если это сравнить с вечностью, которую нам проводить, с кем? Это вопрос. Вечность покажет. Так вот, наша жизнь по сравнению с бесконечной линией бесконечности – это точка на непрекращающейся линии бесконечности. И потому же и слишком коротка, чтобы прожить ее бесцельно. Можно прожить даже со Христом, так мы думаем. Знаете, не удивляйтесь, мы... Но я вам могу сказать, я стопроцентно в этом уверена, Христа живого нету в их жизни. Здесь есть. На устах, да. В пении, в молитвах, в свидетельствах, в проповедях. Да. А здесь пусто. Друзья, это говорю не я. Это говорили мне люди. Вы знаете, сколько раз я сидела с людьми, которые выглядели внешне так благочестиво. Я смотрела, один среди вас находится такой. Однажды, когда у нас был первый разговор душепопечительский, я смотрела на него, говорю, знаешь, брат, глядя на твою внешность, я бы никогда этого не сказала. Что в твоей жизни были такие вещи, о которых ты сейчас рассказываешь, потому что душа твоя кричит и хочет освободиться от этого. По внешности твоей никогда этого не скажешь. И знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, вот эта внешность многих уже обманула, Людмила Михайловна. Я думаю, он слышит эти слова и улыбнется, вспомнив этот момент. Я тогда посмотрела и думаю, сколько нас таких? Сколько? Мы так умеем играть, мы так умеем лицемерить. Здесь, на земле, все может пройти, друзья. Но только не вечность, только не вечность. И потому я снова хочу сказать, жизнь слишком коротка, чтобы ее разбрасывать, чтобы не ценить каждую минуту и не жить в этой минуте для Господа не устами, жизнью. Вы же знаете, что жизнь наша проповедует другим громче наших слов. Я как-то читала об одном человеке, который сам написал. Знаете, говорит, я проповедовал на работе, я свидетельствовал. А однажды мне подошел к одному и стал ему говорить. И потом вижу, что он не слышит меня. Говорит, ты меня слышишь? Он говорит, повернулся ко мне и сказал, жизнь твоя так громко кричит, что я уже не слышу того, что ты мне пытаешься проповедовать. Жизнь наша громче наших слов, друзья. Поэтому, если наша жизнь не говорит о Христе, давайте зададимся вопросом, имеем ли мы право говорить. Нет, мы должны говорить. Я не хочу этим закрыть ваши уста. Но давайте говорить с чувством ответственности, что мы говорим, из какого мы сердца говорим. И правду ли мы говорим, которой сами живем. Понимаете, о чем я говорю? И потому жизнь, какая она у нас со Христом. Друзья, я вам говорила слова Исаии, что грехи наши разделяют нас с Богом и являются причиной тому, почему Господь хочет, но часто не может нам ответить, потому что наши грехи, как стена разделяющая, стоит между Богом и нами. И, друзья, как мы не будем кричать, как мы не будем ликовать, как мы не будем радоваться, но если здесь радости нет, истинная радость та принимается Господом, которая действительно исходит из сердца и не является радостью уст, а радостью сердца. Слава Богу, если мы можем радоваться устами, и это идет прямо из сердца, эта радость. Слава Богу! Но давайте с большей ответственностью подходить к тому, что мы говорим, о чем мы свидетельствуем, что мы проповедуем и что мы поем, и как мы поем. Бог есть свят. Пред Богом невозможно стоять без благоговения. Помните Иоанна на острове Патмос? Помните того, кто встретился с Богом лицом к лицу и увидел его лицом к лицу? Кто это был? Помните, кому Господь явился в веянии тихого ветра? Ни в громе, ни в молнии. Веяние тихого ветра. Кто это был? Пророк, слова которого я вам сейчас говорила. Да, Бог может в ветре приходить, в громе, в землетрясении может приходить. Есть такое место в Писании, когда Бог явил себя и свою силу так? Есть? Есть, друзья? На Голгофе, когда Христос был распят. Вот тогда гремел гром, вот тогда сверкала молния, вот тогда шел проливной дождь, затапливающий собой все, и тогда сотрясала земля. Тогда это было. Но я думаю, что это было проявление гнева Божьего, боли Божьей, боли Отца, Бога Отца, за своего Сына, распинаемого там на кресте, за нас с вами. Боли, что Он вынужден, Его должен был, вынужден был оставить одного. Боли после этих слов. Отче, для чего ты меня оставил? Боли когда, и радости, когда свершилось, произнесено было это слово. Вот тогда гремел гром. Друзья, какая наша жизнь? Как мы ее проживаем? Что предстанет пред Господом в виде этой точки на линии бесконечности, когда мы вот так, один на один, лицом к лицу, очи к очам, взгляд ко взгляду, встретимся с Господом? Что мы Ему принесем? Поэтому, слава Богу, если мы можем радоваться, если мы можем благодарить Господа и ликовать. Слава Богу! Особенно если это слава, и если ликование идет из глубины нашего сердца, подтверждая истинную, истинность нашей радости. А теперь вторая часть слов. У апостола Павла вся жизнь заключалась в одном – Христос. Он все оставил. Все. Он оставил свой высокий титул, ведь он учился у ног Гамалиила. Он оставил свои знания. Он оставил уважение и почитание к себе. И кем стал он? Стал гонимым, презираемым, побиваемым, сказав удивительные слова. Я все почел за ссор, чтобы приобрести Христа. А когда проповедовал, то говорил, я проповедую Христа, причем распятого. Вот это была его жизнь. Я ставлю себе вопрос, Людмила, что является твоей жизнью? Я не смею себя сравнивать с апостолом Павлом. Он велик. Да, но, друзья, тот же апостол Павел что нам сказал? Нам, мне и вам. Подражайте мне, как я Христу. Он осмелился так сказать. Христу, Богу во плоти, Павел, ты смог во плоти своей человеческой, будучи не Богом, а человеком, подражать. А он имел такое дерзновение, друзья. Он мог сказать. Вот почему, когда жизнь его кончилась, он мог сказать. Течение совершил, веру сохранил. Но до этого еще удивительные слова. Подвигом добрым я подвязался. Правда? Так написано. Вы знаете, братья и сестры, в немецком переводе вот эти слова, если перевести с немецкого на русский, так переведены. Я совершил свой бег и пришел к финишу. Первым. Победителем. У нас написано «течение совершил». Что-то не совсем понятно. А там «я совершил свой бег». Вы знаете, спортсменов, вы знаете, как они тренируются? Вы знаете, они влагают в себя всего в этот бег, в эти соревнования, чтобы достигнуть. Но знаете, что мне Господь с годами показал? Христианская жизнь, христианство – это не бег на 100-метровку. Я была спортсменкой небольшой в институте, бегала на короткие дистанции. Я хорошо брала, но быстро выдыхалась. И мне сказал наш тренер, на длинные дистанции тебе не бегать. Я действительно никогда не бегала. А вот в христианской жизни, Господь мне сказал, Людмила, в христианской жизни 100-метровок нет. В христианской жизни бег, который совершил апостол Павел, и который должен совершить каждый из тех, кто называет себя дитя Божие, это марафон. А в марафоне побеждают не те, кто делает хороший рывок, а те, кто имеют выдержку, выносливость и терпение. Дорогие друзья, вот это наша христианская жизнь. А теперь я буду заканчивать. Хорошо, что часы висят передо мной. Я всегда имею проблему. Потому что забываюсь, и время так быстро бежит. А теперь апостол Павел говорит, а смерть – приобретение. Приобретение? Смерть – приобретение? Скажите, вы радуетесь, когда вдруг услышали? Вы бы радовались, если вдруг услышали, что вы больны раком? Я вам скажу, я врач. Я много-много за свою жизнь, за 10 лет работы, видела умирающих. На моих руках умирали люди. Как терапевт я работала в кардиологии и в пульмонологии. Вы знаете, в кардиологии много умирает людей от инфарктов. Вы знаете эту болезнь. А в пульмонологии многие умирают от бронхиальной астмы. Тоже знакомая вам болезнь. Приходилось сколько раз, когда дежурство, особенно, быть только одной и сестры вокруг. И привозит такого больного. Либо больной, у которого все сердце колотится, и ты видишь, это конец. Осталось 5-6 минут. Если ты за эти минуты, как врач, не предпринешь нужные меры, это конец. Или если лежит больной или больная с астмой и дышит, как рыба, вытащенная на лед, из воды, хватает воздух и не может его найти в воздухе, это ужасно. Вы знаете, в те годы нельзя было говорить о Господе. Сколько раз я внутри плакала, провожая людей в последний путь, умирающих на моих руках. Я ничего им не могла сказать, даже в течение этих минут. Вы знаете, я видела этот ужас в глазах людей, уходящих в вечность. Это страшно, это не передать. Какое это приобретение? А Павел говорит, это приобретение. Теперь, чтобы вам показать, что это может быть приобретением, я расскажу вам случай, который произошел только совсем недавно у нас в Германии. Я знала одну женщину в моем возрасте. Она была всего на год старше меня, даже не совсем год. И умерла она не совсем даже 2 месяца тому назад от рака желудка. Я знала ее по душепопечению 3 года. Это была абсолютно незаметная женщина. Совершенно ничего ни себя не представляющая. Из совершенно обычной семьи, муж неверующий, ничего слышать не хочет о Боге. 4 детей, все были неверующие. Потом уверовал 1, после матери. А она уверовала 10 лет тому назад. И вы знаете, когда она приходила, Бог к ней так заговорил. Она имела такую близость. В своей незаметности она была таким благословением при всей своей невидности, невзрачности, незаметности в общине. Но она стала таким светильником для всех в ее смерти, что я сказала: «Господь, я никогда ее не забуду». 3 года я знала ее. И ничего особенного. Никаких надежд, что она принесет какой-то плод. Когда я слушала ее, думала: ну, обычная, ну, хорошо. Ну, главное стремиться к очищению, к святости. Она все время плакала и говорила: знаешь, Людмила, моя самая большая нужда, чтобы мой муж покаялся. Мы же прожили с ним 34 года. 32 или 34 года, сейчас не могу точно сказать, не помнишь? Он неверующий, Людмила. Только 1 сын мой, и вот недавно дочь. 2 неверующих, внуки. Людмила, вот моя нужда. Хорошо, помолимся Господу. И вот в январе этого года она звонит мне однажды и сказала: ты знаешь, ты врач. Я тебе сейчас не по душепопечению. Я тебе как врачу, ну пусть бывшему. Что со мной? Мне плохо. У меня слабость, у меня недомогание. Что-то мне кушать не хочется. И мяса тебе не хочется? Спросила я. Нет, говорит, мяса нет. У меня вообще к нему отвращение. Знаете, я встречалась много с такими, особенно когда работала председателем. В ТЭК тогда очень много было больных раковых. И ты слышишь много, и видишь, как они выглядят. Я сказала: Лиза, немедленно к врачу. Попроси, чтобы тебя не тянули, сразу сделали просматривание желудка, как это по-русски сказать, шпигелинг у нас. Ну, вы знаете, зеркалами смотрится, когда трубка вводится. И как это по-русски называется? Гастрофиброскопия, вспомнила. Хоть врач, видите, я 18 лет уже не работала в России. Гастрофиброскопия. Говорю: скажи, чтобы не рентген. Думаю, кто его знает, маленький, не увидит. Но тут все признаки. Иди и проси гастрофиброскопию. Приходит и говорит, Людмила звонит. Мне врач сказал: немедленно на операцию. Другого пути нет. Все, мне стало понятно. Ее прооперировали. Рак полностью. Порой бывает рак, который показывает себя слишком поздно. Весь желудок был заполнен раком, но ей все-таки убрали желудок. Только 2 недели она чувствовала себе, кажется, 2 недели. Хорошо. Потом рак стал ее пожирать на глазах в виде метастазов, которые распространялись на глазах. Смотрите, январь, умерла она в апреле. Январь, март, апрель. В декабре она плохо себя стала чувствовать. Не совсем 4 месяца, это страшно. Но знаете, почему я о ней рассказываю? Эта женщина стала для меня
для ее душеподычителя таким благословением, что я потом, после похорон, кричала: «Господь, удостой меня такой чести умереть так, как она». Вы знаете, ни стона при жутких болей. Просто скажет: «Можно сделать еще наркотик? Мне очень трудно боли выносить в больнице». Она жила более полтора, что ли, месяца только на капельнице, уже ничего не могла есть. Огромные отеки. Это что-то страшное. Все во рту поражено. Она ничего не могла проглотить. Но если вы видели, как себя вела эта христианка, как себя вело истинное дитя Божие, которое всего 10 лет как встретилась с Господом. На одре смерти она знала, что она умирает. Муж ее знал, дети узнали. Вы знаете, неверующий персонал приходил к ней в комнату, чтобы просто посмотреть на нее. Она таяла, как свеча. Это была цветущая женщина. За пару месяцев она превратилась в скелет. Так что люди не могли сдержать слез, только глядя на нее. Но она вся светилась. Вы знаете, перед тем, как она уже слегла и не встала, ее муж покаялся, уже зная, что жена больна раком. Уже когда она лежала и медленно двигалась к смерти, ее дочь покаялась. Ее родственники приходили и не узнавали своей Лизы. Сотрудники в больнице, персонал приходил и говорил: «Вы необыкновенная пациентка». Кто приходил к ней на посещение, выходили просветленные, христиане, здоровые, полные сил. Выходили притихшие, со светлыми лицами, говорили: «Пережить такое – это великое благословение на всю жизнь». Вы знаете, когда ее несли в гробу, сколько шло за этой простой, той незаметной женщиной. Люди, соседи, неверующие, которые видели-то ее однажды, а потом услышали, пришли, посетили, они выходили потрясенные, говоря: «Вот какое это христианство!» Знаете, когда я спросила Лиз по телефону последний раз перед смертью: «Лиза, ты не боишься смерти?» Она сказала: «Людмила, как? Я ведь иду к моему Спасителю. Людмила, мой муж пришел к Господу. Дети мои пришли к Господу. Людмила, сколько соседей побывало у меня. Знаешь ли ты, что я всю жизнь, все 10 лет моего христианства умоляла: Господи, используй меня однажды. Я не могу говорить, я не могу свидетельствовать. Она была, ну, такая незаметная, из незаметных незаметная». Я только могла думать: «Лиза, смертью своей ты говорила так громко, что люди шли и шли и шли потоком». Я говорила: «Как ты можешь говорить, у тебя язвы во рту?» Она говорит: «Я удивляюсь. Ну, как только люди начинают говорить о чем-то плотском, у меня как закрывается рот. Людмила, у меня остались дни». И она так говорила, что входили люди с улицы, чтобы только глянуть на нее. Слабая, немощная, незаметная женщина. Так говорила громко своей смертью, как она никогда не смогла сказать в своей жизни. Вы знаете, я потом ее мужу сказала: «Николай, в первой же поездке, если я буду, я расскажу людям о твоей жене». Знаете, что он мне сказал в ответ на это? «Людмила, я никогда не ценил свою жену. У меня никогда не было для нее времени. Я весь отдавал себя работе и компьютеру, моему хобби, который был для меня ценнее всего». Перед смертью Лиза мне сказала: «Знаешь, Людмила, я за эту пару месяцев услышала от мужа столько добрых слов, сколько не слышала за 34 года нашего супружества». Тогда невольно хочется задать нам, живым, вопрос: почему мы ценим наших близких только тогда, когда узнаем, что их теряем? Почему тогда они нам дорогими становятся? Почему тогда мы находим для них столько добрых слов? И знаете, что он еще мне сказал? «Людмила, умирая, Лиза бросила мне свое одеяло». Я говорю: «Что, Николай, одеяло? Какое одеяло?» Он говорит: ах, знаешь, я незадолго до того, как покаялся, это было на наших глазах, и это было результатом ее болезни. Говорит, прочитал одну статью, возможно, вы читали, в журнале «Вера и жизнь» был рассказ, как как заключенные были помещены куда-то в ужасно холодные условия. И сидел преступник и пастор. И пастор молился в сердце за этого преступника, который слушать ничего не хотел о Боге. И когда они уже не изнемогали от холода, сотрясаясь всем телом, этот пастор посмотрел на него, снял тонкое, знаете, какие одеяла имеют преступники, зэки в тюрьмах, тоненькие одеяла. Да. Он посмотрел на него, снял с себя это одеяло и бросил его преступнику. И сказал: возьми, ты в нем больше нуждаешься, укутайся. До следующего утра этот пастор уже не дожил, он замерз. А этот преступник, укутавшись во второе брошенное ему одеяло, пережил эту ночь, обратился к Господу и занял место этого пастора, проповедник, став проповедником. Знаете, этот Николай сказал: Лиза своей болезнью бросила мне свое одеяло, и она умерла, а я жив. Я думаю, вы понимаете, почему я вам рассказала об этой смерти, которая действительно можно назвать приобретением. Этой смертью она приобрела своего мужа, о котором кричала Господу 10 лет, и своих детей. Ее невестка, ее дети, ее внуки говорили: мы так же хотим. Ее неверующая в прошлом и теперь уверовавшая дочь сказала: я хочу, как мама. Мама, я хочу того Христа, которого имела ты. Мама, я хочу так умереть, как ты умерла. Эта смерть была приобретением для Лизы. Друзья, а для нас будет она приобретением? Приобретем ли мы хотя бы нашей смертью наших дорогих, которых мы не смогли приобрести нашей христианской жизнью? Может быть, только потому, что это слово «христианской» было в кавычках. Спасибо вам за ваше внимание. Я чуть-чуть перебрала, брат Николай, пожалуйста, простите меня, что я могу так увлекаться. Друзья, вот почему я благодарна Господу за этот трудный путь, но путь, который несет радость, удовлетворение, встречи и близости с Господом. Я снова говорю, я не особенная. Я только хочу зажечь своим рассказом в вас огонек горения Господу. Искание Господа. Ведь написано: ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Взыщите Господа, пока его можно найти. Призывайте, пока он близко. Тоже слова Библии, тоже слова Писания. Давайте же не просто так в пустоту, увы, нередко действительно в пустоту, друзья, но если молиться, то находиться в таких отношениях Господа, чтобы ты взывал, а он отвечал. Не в твоем воображении, но в твоем сердце. И ты знал, это никто иной. Это голос моего Спасителя. И это тот, который составляет суть, цель, смысл и содержание моей жизни. И дай милости, чтобы жизнь была смыслом и целью, а ко всем нам приближающая смерть поистине приобретением. Спасибо, друзья, за внимание.